Глава 23. Поход на Айвивуд. Порыв бури или орел свободы, внезапно вдохновляющий толпу, спустился на Лондон, несколько веков проведя за границей, где нередко витал над столицей. Почти невозможно установить тот миг, когда терпение становится невыносимой опасности. У истинных мятежей обычно бывают чисто символические, с несмешные причины. Кто-то выстрелит из пистолета, или появится в нелюбимой форме, или вызовет криком непорядки, о которых не напишут в газетах. Кто-то снимет шляпу или не снимет, и к ночи весь город охвачен восстанием. Когда мятежники разнесли вдребезги несколько аптек мистера Крука, а потом пошли в парламент, в Тауэр и к морю, социологи, сидя в погребах, где взор особенно ясен, могли придумать немало материальных и духовных объяснений бури, но ни одно из них нельзя назвать исчерпывающим. Конечно, когда чаши эскулап оказались чашами вакха, многие напились, но напивались и прежде, не помышляя о бунте. Гораздо сильнее возбудила народ мысль о том, что могучие покровители Крука оставили открытой для себя дверь, закрытую для менее удачливых сограждан. Но и это не все. Никто не знает полного объяснения. Дориан Уимпл шел в хвосте процессии, увеличивавшейся с каждым мигом. Однажды он отстал, ибо круглый сыр, как живой, вырвался у него из рук и покатился к реке. В эти дни он научился радоваться простым происшествиям, словно к нему вернулась юность. Поймав сыр, он поймал и такси и погнался за мятежниками. Расспросив палаты общин полисмена с подбитым глазом, он узнал, что именно делали они, и вскоре присоединился снова к легиону, который нельзя было спутать с другой толпою, потому что впереди шел рыжий гигант с каким-то куском деревянного дома, а еще и потому что английские толпы давно ни за кем не ходили. Кроме того, сначала шествие она изменилась, как бы вырастила рога и когти. Многие несли какое-то странное старинное оружие. Что еще удивительнее, у многих были ружья, и шли эти люди в сплоченном порядке. Многие, наконец, схватили из дому топоры, молотки и даже ножи. Все эти домашние орудия очень опасны. Прежде чем выйти на улицу, они совершили тысячи частных убийств. Дориану повезло. Он добрался до рыжего гиганта и пошел с ним в ногу во главе шествия. Хэмфри Пэмп шагал с другой стороны. Прославленный бочонок висел у него на груди, как барабан. Поэт закинул сыр за спину, завернув его в плащ, и два прекрасно сложенных человека казались теперь калеками, что весьма развлекало веселого капитана. Дориан развлекали и другие вещи. — Что с вами стало, пока меня не было? — со смехом спросил он. — Почему многие из вас разрядились, как на маскарад? Где вы были? — Мы ходили по магазинам. Не без гордости отвечал Патрик Делрой. — Как и подобает родственникам из провинции, я обкупать умею. Как это говорится? Превосходные ружья и совсем за бесценок. Мы обошли оружейные мастерские и заплатили очень мало. Собственно, мы не заплатили ничего. Это ведь и называется за бесценок. Потом мы пошли на толкучку. Во всяком случае, пока мы там были, то была толкучка. Мы купили кусок ткани и обмотали им вывеску. Прекрасный шелк в дамском вкусе. Дориан поднял взор и увидел красную тряпку, должно быть, из мусорного ящика, который стал на сей раз знаменем мятежа. — Неужели не в дамском вкусе? — озабоченно спросил Делрой. — Ничего, скоро я зайду к даме, и мы ее спросим. — Вы уже все купили? — осведомился Уимпл. — Почти все, — отвечал Патрик. — Где тут музыкальный магазин? Ну, такой, где продают рояли. — Позвольте, — сказал Дориан, — этот сыр не очень легок. Неужели мне придется тащить рояль? — Вы не поняли меня, — спокойно сказал капитан, И поскольку мысль о музыкальном магазине пришла ему в голову, когда он такой магазин увидел, кинулся в дверь. Вскоре он вышел с каким-то узлом под мышкой и возобновил беседу. — Куда вы еще ходили? — спросил Дориан. — Мы были всюду! — сердито воскликнул Патрик. — Разве у вас нет родственников из провинции? Мы были там, где надо. Мы были в парламенте. Они сегодня не заседают, и делать там нечего. Мы были в Тауэре. Провинциальный родственник неутомим. Мы взяли на память кое-какие безделушки, в том числе алебарды. Честно говоря, гвардейцы были рады с ними расстаться. — Разрешите осведомиться, — сказал поэт. — Куда вы теперь идете? — Мы посетим еще один памятник, — закричал Делрой. — Я покажу моим друзьям лучшую усадьбу в Англии. Мы направляемся в Айвивуд, неподалеку от курорта Пеблсвик. — Так, — сказал Дориан, и впервые задумчиво и тревожно посмотрел на лица людей, идущих за ними. — Капитан Делрой, — сказал он, и голос его несколько изменился, — я одного не понимаю. Айвивуд говорил, что нас арестует полиция. Это большая толпа, и я не понимаю, почему полицейские нас не трогают. Да и где они? Вы прошли полгорода, и у вас, простите, страшное оружие. Лорд Айвивуд пугал нас полицией. Почему же она бездействует? — Тема эта, — весело отвечал Патрик, — должна быть разбита на три пункта. — Неужели? — спросил Дориан. — Да, — ответил Делрой. — Полиция не трогает нас по трем причинам. Надеюсь, и худший ее враг не скажет, что она нас трогает. И он очень серьезно стал загибать огромные пальцы. — Во-первых, — сказал он, — вы давно не были в городе. Когда вы увидите полисмена, вы его не узнаете. Они не носят больше шлемов, они носят фески, ибо берут теперь пример не с пруссаков, а с турок. Вскоре, несомненно, они заплетут косички, подражая китайцам. Это очень важный раздел этики, он зовется действенностью. Во-вторых, — продолжал капитан, — вы не заметили, должно быть, что сзади с нами идет немало полицейских в фесках. Да-да, разве вы не помните, что французская революция началась в сущности тогда, когда солдаты отказались стрелять в своих жен и отцов и даже выказали желание стрелять в их противников? Полицейские идут сзади. Вы узнаете их по ремням и хорошему шагу, но не смотрите на них, они смущаются. — А третья причина? — спросил Дориан. — Вот она, — отвечал Патрик. — Я не веду безнадежной борьбы. Те, кто бился в бою, редко ее ведут. Вы спрашиваете, где полиция? Где солдаты? Я скажу вам. В Англии очень мало полицейских и солдат. — На это редко жалуются, — сказал Уимпл. — Однако, — серьезно сказал капитан, — это ясно всякому, кто видел солдат или моряков. Я открою вам правду. Наши правители ставят на трусость англичан, как ставит овчарка на трусость овец. Умный пастух держит мало овчарок. В конце концов, одна овчарка может стеречь миллион овец, пока они овцы. Представьте себе, что они обратятся в волков, тогда они собак разорвут. — Неужели вы считаете, — спросил Дориан, — что у нас фактически нет армии? — Есть гвардейцы из Уайтхолла, — тихо ответил Патрик. — Но вопрос ваш ставит меня в тупик. — Нет, армия есть. — Вот английской армии. Вы не слышали, Уимпл, о великой судьбе империи? — Кажется, что ты слышал, — сказал Дориан. — Она делится на четыре акта, — сказал Делрой. — Победа над варварами, эксплуатация варваров, союз с варварами, победа варваров. Такова судьба империи. — Начинаю понимать, — сказал Дориан Уимпл. — Конечно, Айвивуд и власти склонны опираться на сипаев и на других, — сказал Патрик. — Вы удивитесь, когда их увидите. Он помолчал, потом резко спросил, хотя и не менял темы. — Вы знаете, кто живет теперь рядом с Айвудом? — Нет, — отвечал Дориан. — Говорят, что этот человек замкнутый, и поместье у него замкнутое, — мрачно сказал Патрик. — Если вы, Уимпл, влезли на забор, вы бы нашли ответ на многое. О, да, наши власти очень пекутся о порядке. Он угрюмо замолчал, и они миновали несколько деревень, прежде чем он заговорил снова. Они шли сквозь тьму, и заря застала их в диких лесных краях, где дороги поднимались вверх и сильно петляли. Делрой вскрикнул от радости и показал Дориану что-то вдали. На серебристом фоне рассвета виднелся пурпурный купол, увенчанный зелеными листьями. Сердце Кругвертона. Делрой ожил, увидев его. Дорога шла вверх. По сторонам, словно бодрствующие совы, торжественно стояли леса. Знамена зари уже охватили полнеба. Ветер гремел трубою, но темная чаща скрывала свои тайны, как темный погреб, и утренний свет едва мерцал сквозь нее, словно осколки изумрудов. Царил молчание. Дорога была все круче. И высокие деревья, серые щиты великанов, все строже хранили какую-то тайну. — Ты помнишь эту дорогу, Хэмп? — спросил Патрик. — Да, — отвечал кабачик и замолчал, — но редко слышали вы такое полное согласие в этом коротком слове. Часа через два, около 11, Делрой предложил остановиться и посоветовал немного поспать. Непроницаемая тишина чаще и мягкая трава под ногами склоняли ко сну, хотя время было и необычное. А если вы думаете, что люди с улицы не могут повиноваться случайному вождю и спать по его велению в любое время, вы не знаете истории. — Боюсь, — сказал Делрой, — завтрак будет вместо ужина. Я знаю прекрасное место, но спать там опасно. А поспать нам надо, так что не раскладывайте припасы. Мы ляжем здесь, как сиротки в лесу, и трудолюбивая птичка может покрыть нас лиственным одеялом. Нам предстоят подвиги, перед которыми нужно выспаться. Они снова тронулись в путь, намного позже полудня, и так называемый завтрак съели в тот таинственный час, когда дамы умрут, если не выпьют чаю. Дорога поднималась все круче. И, наконец, Делрой сказал Дориану, — Не уроните опять сыра, вы его не найдете. Он укатится в чащу. Подсчетов не нужно, я точно знаю, я за ним бегал. Уимпл заметил, что они взобрались на какой-то хребет, а несколько погодя понял, почему деревья такие странные и что они скрывают. Шествие вышло на лесную дорогу, тянувшуюся вдоль моря. На высокой поляне стояли изогнутые яблони, чьих горьких соленых плодов не пробовал никто. Больше здесь ничего не росло, но Делрой оглядел каждый вершок, словно то был его дом. — Вот здесь мы позавтракаем, — сказал он. — Это лучший кабак Англии. Кто-то засмеялся, но все смолкли, когда Делрой воткнул шест старого корабля в голую землю. — Теперь... — сказал он, — устроим пикник. Почти стемнело, когда толпа, сильно выросшая в землях Айвивуда, достигла ворот усадьбы. Со стратегической точки зрения это было похвально, однако сам капитан несколько испортил дело, построив свою армию, приказав ей стоять как можно тише, он обернулся к Пэмпу и сказал, — А я немного пошумлю, и вынул из обертка какой-то инструмент. — Хотите вызвать их на переговоры? — спросил Дориан. — Или созвать сбор? — Нет, — отвечал Патрик. — Я спою серенаду